Наталья Ташинская. «Путь к шаре». Книга четвертая. «Великие». Читает Вильям Киссинджер. Пролог. В высоком выгоревшем небе лениво парил черный дракон. Полуденная Таяд привычно выжигала сельву. Раскаленный воздух звенел. Сухой ветер шуршал в бамбуковых зарослях, а наполовину пересохший ручей терялся в сине-зеленой поросли дикого винограда. Там же, в зарослях, стояли деревянные идолы. Древесина благородного бордового цвета местами потрескалась от старости и блестела от масла. Тонкие плети винограда подобрались совсем близко, хищно вытянув свежие побеги в сторону вырезанных из дерева великих. А внизу буянила повелика, укрывая ноги идолов цветочным покрывалом. Идолов было пять. Две женские фигуры и три мужские. Они стояли полукругом вокруг странного алтаря. Точно неведомый великан выдрал кусок темного металла, криво оторвав от основного полотна и немало не заботясь о том, что острые края вывернулись наизнанку, а потом еще и ударил кулаком, выгибая обломок. И бросил на поляне, ожидая богатых подношений. А идолы замерли рядом безголосыми стражами, защищая алтарь от бушующей вокруг сельвы. Седой старик в длинном сером плаще наклонился, достал из плетеной корзины ножницы и принялся неторопливо обрезать лозу, убирая самые нахальные побеги и освобождая идолов из виноградного плена. Тот идол, что стоял по центру, был выше остальных. В его чертах угадывалось то самое благородство, что идет об руку с мудростью. Рядом с ним стоял воин. Это чувствовалось сразу, и два меча, закрепленных на широком поясе, были тому подтверждением. Чуть дальше женщина. Вроде отдельно, но ее взгляд направлен на мечника. И улыбка, мягкая, едва заметная, тоже предназначалась ему. Вторая женщина держала в руках двойную спираль, закрученную вокруг одной оси. И, наконец, еще один мужчина стоял с краю, чуть склонив голову и печально улыбаясь, словно пытаясь утешить тех, кто шел к алтарю. Великие знали больше, чем живущие ныне. Они видели, как, умирая, падают звезды. Слышали, как беззвучно проносятся минуты, сплетаясь в столетия. Знали, как рождается иная жизнь. Они сами создали ее. Алтарь был тоже древним. Может, он и не видел, как зарождается жизнь, зато видел, как она обрывается. На нем умирали преступники, шагали в вечность старики, заканчивали свой путь больные. И идолы не одну сотню лет благосклонно принимали в дар жизни людей. А сизая повелика, так хорошо растущая на крови, набухала бутонами и наполняла воздух едва уловимым кислым ароматом. Старик, закончив работу, сунул ножницы в корзину, поднял ее и пошел к выходу с поляны. Ветка повелики, зацепившись за корзину, потянулась за ним, и на черном боку алтаря отчетливо проступила надпись. Аркам 2511. Часть первая. Начало пути. 2376 год по общегалактическому календарю. Созвездие Близнецов. Звездная система Таяд. Планета Эркхар.
«Вперед! Быстрее к берегу!» Сергей выстрелил, инстинктивно выбрав в качестве цели самую крупную тень. Ту, что неслась ему навстречу, рассекая бурлящий поток, как бешеная торпеда. Еще десяток торпед вспороли водную гладь, стремясь урвать кусок посочнее, не особо разбирая, кого они рвут, сородича или чужака, сдуру сунувшегося в реку. Твердое и острое ударило по ногам, опрокидывая навзничь, и Сергей рухнул в воду. Водяная пена хлынула в шлем, забивая нос и рот. Что-то дернуло руку, почти вырывая из сустава. В спину толкнуло, то ли стараясь поднять, то ли наоборот добить. Скорее, второе. Сергей рванулся вверх, к воздуху, и опять упал на спину, не успев даже поднять голову. Горный поток держал крепко, застрявшая в камнях нога не давала оттолкнуться, а снаряжение тянуло вниз. Да еще местная гравитация играла не на стороне людей. Все-таки он терпеть не мог реки, даже такие, где воды чуть выше пояса. Еще и сверху льет так, что ничего не видно. Паника убивает, это Сергей точно знал.
Слишком часто за его 40 с небольшим лет костлявая сжимала руки на горле, чтобы не запомнить простую истину. Испугался, дернулся. Получи плазму в лоб. Ну или воду в легкие, разницы нет. Сергей крутанулся под водой, поворачиваясь вопреки вопящим инстинктам вниз лицом, и нашарил левой рукой камень, одновременно правой снимая с пояса нож. Стрелять под водой было плохой идеей, но хозяева сельвы скоро дожрут сородича и наверняка примутся за десерт, не дожидаясь, пока с тем разделается река. Сергей уперся свободной ногой в камень, слегка покрутил застрявшей ступней, на секунду замер, пытаясь понять, с какой стороны опасность, и только потом резко дернулся вперед, вырываясь из каменно-водяного плена. Фрах! Нож, полыхнув голубым, замер у чужого горла, прямо под шлемом.
«Под открытым шлемом, космодева, его побери!»
«Рохин! Пшел!»
Договорить Сергею не дали. Бронированная тварь юлой вывернулась из-под камня и с неожиданной легкостью взвелась в воздух. Острые треугольные зубы клацнули, и разъявленная пасть сомкнулась на предплечье, вернее, на файтере, легко поместившемся во рту местной ящерки. Если бы не оружие и броня старого мира, новый мир уже давно бы руки-ноги им подкусывал. Да и головы тоже. Сергей резко взмахнул рукой и ударил, вгоняя плазменный резак в плоскую башку рептилии. А потом ударил еще раз, отсекая усыпанное шипами туловище от головы. И рявкнул.
«К скале, Рохин! Быстрее!»
Пологий берег был ближе, да и течение около него не такое сильное. Но именно оттуда бронированные ящерицы и загнали их в воду, и возвращаться к ним никакого желания не было. С другой стороны, там, где вода кипела белой пеной, над рекой нависал скальный выступ, и если туда забраться, то был шанс, что рептилии отстанут. В реке от них гарантированно не отбиться, слишком их много. Да еще тушки в воде не разглядеть, лишь неясные тени. Сергей ударил наугад и, судя по взметнувшемуся шипастому хвосту, попал.
«Шевелись!»
Славка точно назло, споткнулся и чуть не растянулся, но Сергей успел его дернуть за плечо, возвращая в вертикальное положение. На ремне у Славки тоже болтались ножны, но достать нож тот не догадался, а Сергей не стал напоминать. Толку никакого, все равно не попадет, еще порежется сам в этой суматохе. Только подтолкнул в спину, предлагая уже двигать ногами, пока ими тут не пообедали. Самая наглая тварь попыталась ухватить за бедро, и Сергей просто отмахнулся, откидывая зверя в сторону. За спиной тут же захлюпало, зашумело и даже вроде зачавкало. Но кто там кого жрал, времени выяснять не было. Да на этой планете вечно кто-то кого-то жрет. Не планета, а блюдо с мясной нарезкой, поданное к завтраку. А заодно и к обеду, и к ужину, и ночному перекусу. Шум порога усилился, глухим рокотом глуша все остальные звуки. Нависший выступ был совсем рядом, каких-то метров 10, и камни удачно под ним навалило, почти лестница. Сергей быстро мазнул взглядом по панели управления броней, выставляя почти максимальный уровень экзоскелета, и резко вскинул левую руку. Прицел на экране шлема тут же скакнул чуть правее, повторяя траекторию руки, и красное перекрестие заплясало на плоской морде рептилии. Но эта самая морда, вместо того, чтобы послушно развалиться на части, распахнула украшенную тремя рядами зубов пасть, даже, кажется, что-то хрипло рыкнуло. А файтер не плюнул плазмой, лишь вяло мигнул красным.
Да на экран шлема вывалился список ошибок.
Чтобы их всех фрахи сожрали.
Но дьявольские твари, стерегущие сумрачный мир, не спешили в мир живых, и лопать своих местных сородичей отказывались. Придется опять самому разбираться. Сергей прыгнул вперед, наплевав и на камни, и на течение, и на тех, кто пытался цапнуть сзади, одновременно толкнув Славку в бок и перекрыв траекторию атаки. Экзоскелет сработал, скомпенсировав ненормальную гравитацию и кратно умножив мышечное усилие. Прыжок вышел что надо, рептилия не то чтобы увернуться, похоже, она даже среагировать не успела. Сергей схватил ее за хвост и голову и дернул в стороны, а потом отбросил части туши назад, на радость отстающим.
«По сторонам смотри!»
Славка ошалело дернул головой, то ли стараясь отплеваться от воды, то ли выполнить приказ и посмотреть по сторонам. Сергей раздраженно подумал, что надо все-таки поговорить с командором. У них на орбите десяток боевых андроидов законсервированы. Ну, бред их там держать. Там рептилии не бегают. Они тут бегают. И плавают.
«Давай!»
Сергей не стал церемониться, просто дернул Славку вверх, почти забрасывая того на уступ, а потом подпрыгнул сам и уцепился за край. Небольшой выемки хватило, чтобы удержаться, а потом и подтянуться.
«Живой? Цел?»
«Вроде», — пробормотал Славка, отползая подальше от края. «Руку зацепили, гады!»
«Покажи».
Бронированную перчатку рептилия прокусить не смогла, но явно старалась. Сергей даже присвистнул, разглядев две царапины на сверхпрочном кевропластике, рассчитанном на прямое попадание плазмы. Хорошо руку не оторвал, похоже, вывих или связки порваны. Нет, надо точно поговорить с командором, иначе он отказывается этих ученых охранять. Особенно, когда эти самые светочи науки приказы игнорируют.
Я же приказал уходить. Чего ты там топтался?
Куда уходить? Они бы тебя сожрали. Славка уселся поудобнее, опершись спиной на скалу, и безмятежно добавил. А так они на меня отвлеклись, и ты встал. Сергей проглотил все прыгнувшие на язык слова и длинно выдохнул.
«Рохин, я бы сам разобрался. Куда ты лезешь?»
«Ага», — радостно согласился Славка и стянул шлем. «Знаю, как ты разбираешься. Ты бы их всех перестрелял, и все. А может, это местная достопримечательность? Редкий вид».
Сергей недоверчиво покосился на реку. Насчет редкого Славка точно загнул. Вон их сколько.
«Кстати, ты не заметил? Они очень похожи на крокодилов со старой земли. Ну, если убрать шипы и эти веселенькие пятна на спине. Расцветочка у них, конечно, крейзи. Так, о чем это я? А, крокодилы, между прочим, практически не эволюционируют. ДНК стабильна, как комета Галлея, и также предсказуема».
«Ну?» – не понял Сергей.
«Комет в галактике было слишком много, чтобы запоминать их по имени. Да и неинтересно». Фауна Старой Земли тоже как-то прошла мимо него. Он ни разу не был на планете прародительницы. Но если там тоже бегают такие ящерицы, то гражданам изначальных миров лучше в речках не плавать. А то, что принято считать, что они достигли прерывистого равновесия, идеального состояния. Окружающий мир не оказывает на них разрушающего влияния. Они совершенство.
Сергей мрачно посмотрел на реку, на Славку, на Файтер. И посоветовал. Пусть начинают эволюционировать.
«А потом, если они тебя сожрут накануне твоей свадьбы», окончательно развеселился Славка, «то Кики вынесет мне весь мозг. А я слишком себя люблю, чтобы жертвовать такой ценной частью организма».
Сергей только покачал головой. Долго злиться на Славку ни у кого не получалось. Дурной он, хоть и гений.
«А если бы они сожрали тебя, Арохин?» То командир бы меня просто вздернул на центральной площади. И был бы совершенно прав.
Сергей помолчал и назидательно добавил, разжевывая прописную истину. «Это моя работа, тебя охранять».
«Если бы они меня сожрали, то командор бы объявил тебя героем. Я ему как кость в горле».
«Не», — протянул Сергей, — «ты всем как заноза в заднице. Вот спрашивается, зачем ты вообще сам полез в этот грот? Спокойно не мог подождать, пока наши подойдут?»
Честно говоря, это Сергей, как начальник службы безопасности, должен был Славку тормознуть, а не лезть вместе с ним непонятно куда, потому как глянь, какие показатели, очуметь. Но у Славки был талант влипать в истории, да еще и втягивать в эти истории всех, кто рядом стоит. Сегодня рядом стоял Сергей.
«А как же туда было не лезть?» – весело удивился Славка и, запустив пятерню в кудри, зачем-то дернул за них.
«Когда такие показатели? Слушай, там, похоже, кориума на полгалактики хватит. Мы такую жилу еще ни разу не находили. Когда твои бойцы объявятся? Надо бы еще раз замерить».
Сергей скосил глаза вправо. Там, над поросшим синим мхом камнем, болтались часы, делая из обычной реальности дополненную. Никаких сообщений не было, значок связи был серым.
«Ну, спутник над нами через час пройдет. Раньше они нас искать не будут. Ждем».
На торчащий посреди горного потока камень лениво выползла рептилия. Крупная, не меньше 2 метров от хвоста до кончика сплющенного носа. Прав был Славка. Расцветка у них и впрямь слегка чокнутая. Фиолетовую тушку украшали кляксы всех цветов радуги. Словно кто-то набирал пригоршнями краску, да так и плюхал, не разбирая, как зеленый сочетается с розовым, а черный с нежной пастелью. Впрочем, в условиях местной сельвы идеальный камуфляж так и выглядел.
по крайней мере в сезон дождей, когда все вокруг, напившись воды, выстреливало цветами, соревнуясь, у кого ярче бутон выйдет. Когда дожди закончатся и в сельву придет сушь, твари полиняют, выгорят под палящей звездой, как и весь лес вокруг, и опять станут незаметными. А еще они были холоднокровными, в инфракрасном спектре их тоже не было видно. И впрямь совершенство, не поспоришь. Вылезший на камень крокодил замер, уставившись на чужаков. Судя по красной морде, это был самец. Самки размерами самцам не уступали, но обычно были чуть скромнее в расцветке. На острых шипах, венчающих гребень и хвост, экономить у местной фауны было не принято вне зависимости от гендера. Если таким хвостом прилетит по голой руке, то пробьет до самой кости, а может статься и кость сломает. Сергею показалось, что на морде рептилии явно читалось презрение к удравшим чужакам. «Не достанешь, лапы короткие». «Чего?» — удивился Славка. «Ничего. Слушай, а зачем тебе это жило? Все равно ресурсов под нее нет. Ну, если только лет через 50».
«Ты вообще смотрел?»
— возмущенно перебил Славка.
«Я же показывал, таких значений ни на одной шахте нет. Ты глянь, какой диапазон! Чума же!»
Перед глазами появилась таблица с непонятными цифрами. Со Славкиным спайдером связь была и без спутника. Два нейроинтерфейса сконнектились напрямую, игнорируя сеть. И сейчас Сергей видел экран Славки, но ничего не понимал. Ну да, другие цифры обычно поменьше.
«Верю», — Сергей махнул рукой, стряхивая изображение. «Но там и радиация не детская. Сколько? 5 грей? У нас защиты такой нет, чтобы там работать».
Обычно, улетая на поиски нового дома, колонисты брали с собой необходимый минимум, чтобы продержаться первое время без помощи метрополии. Взять с собой всю цивилизацию невозможно, и новые колонии, найдя пригодную для жизни планету, осматривались, изучали новый Эдем. Ну или не совсем Эдем, тут как повезет. Выяснив, что можно выменить на бусы, а также ядерные реакторы, оружие и корабли, связывались с метрополией и начинали торговать. По курсу, как правило, выгодному метрополии, а не колониям. Они с командором тоже искали рай, а нашли новый клондайк. Раньше кориумом называли сплавленную радиоактивную массу ядерного топлива и всего, что оказалось рядом в момент взрыва. Так себе штука, лучше близко не подходить. Но каких-то 200 лет назад ученые раскопали природный кориум, пролежавший пару миллионов лет, и выяснили, что мелкие камушки обладают уникальной способностью менять пространственную структуру частиц и свойства материи. Сергей даже под угрозой расстрела не смог бы объяснить, как эта ерунда работает. Все, что он знал про кориум, так это то, что он входит в сплав экзоскелета, и именно он отвечает за компенсацию гравитации. А как именно он ее компенсирует, это уже к таким яйцеголовым, как Славка. А еще Сергей теперь знал, что рядом с залежами кориума всегда находится что-нибудь крайне неприятное и весьма радиоактивное. На Эркхаре запасов кориума было больше, чем обнаружили за 2 столетия на всех планетах разом. Как утверждал Славка, такой чистоты камни раньше не находили, их даже искусственно нельзя было синтезировать. Стоил грамм обычного кориума, как небольшой звездолет. Эркхарский и оценить невозможно. Наверное, продав немного минерала корпорациям метрополии, можно было купить необходимое оборудование, скафандры, дезактивационные камеры, наладить добычу кориума и обеспечить процветание колонии на много лет вперед. Но у командора было свое условие. Никаких связей с метрополией. И его последователи знали, на что шли. Помощи из старого мира ждать не стоит. Они одни, и рассчитывать могут только на тех, кто вместе с ними вошел в звездный туннель, оборвав все связи с домом. Когда все тоннели пройдены, следуй за сердцем. А еще они знали, что корпорации не дотянут до Эркхара свои загребущие лапы, что не придет война в их новый дом, не будут взрываться бомбы и гореть дома. Все страшное осталось там, за спиной, на другом конце звездного туннеля, и выход из него надежно запечатан. «У нас из защиты только спасательные скафандры. Они держат 4 часа, а потом на чистку надо», — продолжил развивать мысль Сергей. «Чтобы начать тут разработку, сначала надо производство скафандров наладить. А нам их делать не из чего, только если из крокодилов. Пусть командир придумает, как добыть, — беспечно отозвался Славка. Он вон суд организовать собрался, и куда осужденных девать будет? А созидательный труд на благо общества полезен.